Радио «Спутник».
Вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио «Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Здравствуйте, это подкаст «Слышали новость». Мы ведем его вместе с Татьяной Ладяевой.
Ну,
я хотел тут... Здравствуй. С внешнеполитических всяких начать важных событий, но не могу. Не могу
потому
с собой бороться.
Потому что события пока...
Не, я не могу с собой бороться. Потому что я должен тебе сказать. Вот срочное сообщение пришло со ссылкой на одного известного иммунолога. Говорит, пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, он ищет нового хозяина, хозяина в кавычках, животное.
То есть коронавирусом теперь животным будут болеть?
Видимо, так.
Видимо.
Ну, ты вот про животных, а я тебе говорю, что, сказали, пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, видимо, с появлением омикрона. Мы сегодня будем об этом говорить еще в течение нашего подкаста, пока там расшифровка не пришла, я тебе больше ничего не скажу. Но то, что заканчивается, это же прекрасно.
Да? Но стоит ли этому верить?
Так, Ну, начнем мы, конечно, с внешнеполитических новостей. Как сейчас подавляющее большинство всех мировых СМИ. С того, что Путин сегодня по видеосвязи встречается с Байденом. Вот такие дела. К нашей беседе, я надеюсь, присоединится сейчас Дмитрий Пучков, переводчик, автор телеграм-канала «Тупичок Гоблина». Ну и всем известный гоблин. Здравствуйте, Дмитрий.
Дмитрий, здравствуйте.
Здрасте. Добрый вечер.
Дмитрий, все... Вот я открываю там разные СМИ, не только российские. Все такие в предвкушении встречи Путина и Байдена по видеосвязи. А я такой думаю, подождите... А действительно ли стоит ожидать каких-то прорывных таких высказываний, решений? С одной стороны, это очень хорошо, да, диалог это всегда же очень хорошо. А с другой стороны, ожидаем ли мы чего-то? Вот такой вопрос. И еще один, пока я не забыл, еще один момент. Дмитрий, мне хочется знать ваше отношение. Говорили, что вся эта риторика, которая лилась на всех на нас из Вашингтона перед вот этой вот встречей двух президентов, она была нацелена на то, чтобы, ну вот они встретятся, и как бы все, риторика пойдет на спад. Ну что это так вот в Вашингтоне специально задумали, наговорить гадостей, напугать всякими санкциями, а потом вот Байден встретился с Путиным и скажет, я все решил, друзья мои, вернется в Вашингтон. Вы как вы относитесь к такой истории?
Ну как-то, на мой взгляд, уподобляться Ванге не следует. Мы не Ванги, мы не пророки и не можем угадать, что там будет завтра. С одной стороны, сам факт переговоров – это гораздо лучше, чем ракетами друг по другу пулять. Или
да
там,
даже целиться, даже целиться.
Или где-то уничтожать по-тихому. Это гораздо лучше – сесть за стол переговоров и поговорить. С другой стороны, вот глядя на то, как нагнетается атмосфера на Западе, дружно, совершенно, на мой взгляд, иррационально, когда вот стоит всеобщий вой по всей Европе и США, что Россия вот сейчас уже, вот практически через секунду нападет на Украину. Прям вот кушать не может, Россия хочет напасть на Украину. Ну, тут двояко. С одной стороны, вы это, видимо, для войны нагнетаете, что сейчас мы создадим они, то есть создадут некий инцидент, как немцы, по-моему, в Глейвице, так правильно называется, да, переоденемся в русских солдат, нападем на какое-то украинское подразделение, а дальше сообщим, что это Россия напала на Украину. Это одна сторона, наиболее вероятная, на мой взгляд. А с другой стороны, вот сейчас они повоют, а тут раз, и Байден вступил в переговоры с Путиным. Раз, и весь вой сразу прекратился,
вот,
и всем
вот
скажут,
вот.
Ну, смотрите, как силен Байден, самого Путина уговорил не нападать на Украину.
Дмитрий, про самого Путина. Вы знаете, да, наверное, что Трамп предрек поражение Байдена на переговорах с Путиным, но Трамп же, вот как перед эфиром мне очень верно заметила Татьяна. Так Трамп каждый день про Байдена гадости говорит. Но здесь вот он говорит, это все равно, что выставить патриотов Новой Англии против школьной команды. Ну, то есть высшую лигу против вот, подростков. И что вы думаете, много ли в Соединенных Штатах думают так, как Трамп?
Ну, некоторые 70 миллионов человек, как Трамп все время говорит, которые голосовали за него, они, наверное, так и думают. Ну, что удивительного в том, что одни за, другие против. Трамп их всех ненавидит так, что кушать не может, и, естественно, про них только гадости говорит. А американские СМИ, ну, это ж они нам непрерывно показывают, то он на трапе упал, то он якобы там где-то воздух испортил, то еще что-то сотворил, какие-то безобразия.
Заблудился, мне кажется, это самое популярное.
Окружают дедушку Трампа, он вообще ничего не соображает, ну, посмотрим.
Знаете что? Да нет, ну, не может быть руководитель такой огромной державы вот так вот. Мы тоже не будем прям всему верить, что они там про него плетут.
Я бы другое заметил. Он, по-моему, еще с Леонидом Ильичем общался, этот дедушка. Тогда он был молод и крепок. В политике он очень давно и вовсе не дурак. Раз поливают грязью, ну, наверное, что-то он делает не устраивающее их.
А вот между тем Путин и Байден начали онлайн саммит.
Беседу.
Можно сказать? Угу. Слушайте, вы можете себе представить вот до пандемии, чтобы мы сказали, начали онлайн саммит? Мы бы такие потом, что? Что вообще происходит?
Лень куда-то ехать, да,
онлайн-саммит,
видимо. Виза закончилась.
Что с ними не так, да. А здесь вот такие истории. Знаете что? Еще вот такая... Мы не знаем, утка ли это или слив. Так Песков прокомментировал информацию CNN, которые там много-много говорили о санкциях, в том числе вот вами перечисленных. Но вот эти вот санкции США и Евросоюза, говорят, могут коснуться обмена рубля. Они будут направлены против крупнейших российских банков, Российского фонда прямых инвестиций. Но это тоже все сливы. Это разные СМИ или утки. Разные СМИ передают со ссылкой на свои источники. И вот, Дмитрий, так прям они как будто вас слушают. Смотрите, что... Ограничения готовятся на случай вторжения, в кавычках, России на Украину. Мы им говорим, Россия не будет вторгаться. Вообще не планирует.
Да и санкции все равно будут.
Да. Но вас не удивляет, что на Украине, Дмитрий, говорили, да нет, вроде вокруг наших границ какого-то скопления российских войск, да мы не наблюдаем.
Говорили.
Две недели назад.
Ну, так за две недели много изменилось.
Слушай, им из Вашингтона говорят, посмотрите внимательнее.
Присмотритесь.
Да. А говорят, не знаю. И молчат. Я вот из Киева не слышу про грядущее вторжение.
На мой взгляд, это самое показательное, что сами украинцы ничего подобного не видят и ничего о таком не говорят. А вот вся Европа с США, перекрикивая друг друга, дружно воют о том, что Россия вот-вот вторгнется. А если вторгнется, то будут санкции. Но тут вопрос, опять-таки, а если не вторгнутся? Да, санкции все равно будут. Вы же хотели вторгнуться, поэтому мы вас накажем.
Да какая-то...
Изъятие там рубля из каких-то этих их операций, тут... Сразу вопрос в другой плоскости. Хорошо, вот предпримут санкции, а в ответ-то что-нибудь последует, нет? Ну вот кроме там каких-то индивидуальных запретов неким гражданам США заезжать на территорию Российской Федерации, вот последует что-нибудь, нет? Вот вы нам это перекрыли, а мы вам что-нибудь перекроем, нет? Вот, например, перестанем поставлять титан для Боингов, из которого они и строятся, из нашего титана, собственно говоря, и что будет? Вот какой ущерб вы нанесете экономике, и какой ущерб нанесем мы экономике. Поэтому, возвращаясь к самому началу, наверное, лучше не трясти дубинами, а сидеть и что-то обсуждать, искать какие-то компромиссы.
Этим вам сейчас не нравится вот это? Занимаются два президента, да. Как раз, я надеюсь, ищут компромиссы.
Им не нравится вот это, а нам не нравится вот это. Вот не нравится. И при этом важнейший момент, на мой взгляд, все время упускают, что вот эти вот санкции, объявленные против Российской Федерации, они не для того, чтобы с Российской Федерацией что-то там сотворить. Они первонаперво для того, чтобы выбесить население Российской Федерации и выбесить элиту, которая руководит страной. с единственной целью для организации государственного переворота – вызвать массовое недовольство, которое свергнет существующую власть. Вот для этого нужны санкции.
Дмитрий, а вот тут вот очень важный момент. Смотрите, вы говорите, что санкции могут вести, даже если вот нам скажут, ну вы же собирались, значит, пойти на Украину, да? Неважно, сделали вы это или нет, санкции, пожалуйста, получайте. А как думаете, провокация может дойти вот до такой степени, до такой крайности, что России придется, может быть, и не первой, но, тем не менее, действительно вторгнуться и ответить каким-то уже более реальными военными действиями?
Ну, если они начнут вооруженную агрессию, например, с целью захватить Донецк, ну, думаю, да, наши вмешаются.
Я хочу мира, но не понимаю, вот как в данном случае правильно поступать. А вдруг Дмитрий Пучков, гоблин, знает как? Потому что вот сейчас с этими санкциями, значит, какая-то логика гопника. Ты сейчас украдешь. Нет, я вообще не собираюсь красть, никогда в жизни не крал. Нет, я тебе сказал, ты сейчас украдешь. И до того, как ты украл, я дам тебе по морде. Так я вообще никогда в жизни не крал. Я все равно дам тебе по морде. Ну, то есть, и как в такой ситуации?
Я тебя заставлю украсть еще, да? Может быть
тоже
такая
так
риторика.
Быть, да, да, да. Ну, то есть, и как нормальный человек, адекватный человек, как должен поступать в такой ситуации?
Ну, это ж не человек, это государство. То есть, это очень сильно отличается от поведения, так сказать, конкретного персонажа и действия на уровне государства.
Да.
Там нет никакого добра, нет никакого зла, нет порядочности, морали, ничего. Кто там, Стэнли Кубрик, когда-то сказал, что большие государства ведут себя как бандиты, а маленькие как проститутки. Ну, вот с двух сторон большие, а посередине Украина. Ну, и как решать вопрос?
Ну, не надо про Украину так, нет.
Ну, это Стэнли Кубрик, это не я, вы же понимаете.
Нет, не будем.
Ну, что тут может быть? Может быть только одно. Для того, чтобы беседовать на равных, а это важно, на равных, чтобы тебе не выкручивали руки, не заламывали за спину, надо иметь могучую экономику. Не надо рассказывать про демократию, свободу, разоблачать коммунистов там и прочее. Надо строить могучую экономику. Могучая экономика обозначает могучие вооруженные силы. И вот только тогда, когда у вас в руке точно такая же дубина, вот тогда с вами будут разговаривать уважительно. В противном случае нет. Есть известная народная мудрость. Ухватил лоха, бей до смерти. Вот как гражданин Горбачев сдавал Советский Союз. Они это хорошо помнят. Сейчас-то что поменялось? Давайте дальше ломать. Ведь так хорошо начали, ведь так хорошо пошло. Советский Союз-то развалили. Давайте развалим вас до конца. Ну, а если нечем ответить, то что ж делать-то? Надо экономику строить, укреплять армию и вооружаться. Только тогда будут обращаться нормально.
Я вот обновляю ленту новостей в надежде, что, может быть, первые сообщения появятся, какие-то онлайн-встречи, но пока все в закрытом формате.
Онлайн-встреча началась крепким онлайн-рукопожатием.
Мы этого
сообщение,
не видели.
Сообщение со значком.
Слушай,
прочее.
Совместная фотография. А, ну нет, совместная фотография все равно может быть.
Сделать. Онлайн вообще можно почти все сделать в этой жизни. И даже с Дмитрием Пучковым поговорить. Вот посмотрите. А вы сейчас в Петербурге, да?
Рядом. В населенном пункте Ропша.
Так вот, говорят, что в Петербурге и в Ропше в том числе, там уже за 20 мороз зашкаливает. Правда это?
Да, было минус 25 в понедельник. Вот вышел так на утреннюю пробежку, бодрит.
Ага.
Минус 25.
И сколько вы пробежали по такому морозу, если не секрет?
5 километров.
Это прилично.
Как вы думаете, Дмитрий, вот эти морозы в Петербурге, в Ленинградской области каким-то образом остудят Европейский Союз, который находится на высшей точке эскалации напряженности? Вот, может быть, их там приморозит немножко? Это все Песков отвечал на вопросы о предстоящем еще только онлайн-саммите Путина с Байденом. Говорит, ну, эскалация напряженности в Европе, надо будет об этом двум лидерам поговорить.
Ну, это вряд ли.
Вряд ли,
то есть,
да.
То, что если у них грянут такие морозы, и они там намерзнутся, это сомнений никаких не вызывает. Но, в общем-то, руководство, оно не ориентируется на мнение, пожелания так называемого народа. У них свои цели, свои задачи, которые они успешно выполняют. Там тоже такой же раздрай, как и в Америке. Это кто вот додумался там про долгосрочные контракты, спотовые закупки? Кто это додумался? Чем вот для нас, так сказать, бывших советских людей, вот как нам виделся Запад? Запад все время виделся, что там исключительно опытные специалисты, которые способны все вперед просчитать, способны поступить рационально и разумно. А это что такое? Это же безумие какое-то, когда газ там стоил за $1000 и больше. Кто это организовал? Кто это у вас там такой дальновидный? Чем вы зимой топить будете? На чем работать производство будет? Собираетесь вы запускать этот Северный поток? Не собираетесь? Что вообще за разговоры какие-то странные? Ну,
а Россия же тоже была виновата в этом. Мы же помним.
Это была постоянно виновата.
Самим фактом наличия России виновата. Ну, так и чего? А кто эти люди, вот стоящие у руководства, которые вот такие, даже на примитивном экономическом уровне вот такое вытворяют? А что ж у них там с какими-то глобальными задачами?
Так а что у них, Дмитрий, что у них с какими-то глобальными задачами? Потому что действительно эскалация напряженности. Тут я люблю так заочно поспорить с Дмитрием Песковым иногда. Но здесь-то он прав. Там зашкаливает напряженность. А что? Ну, зачем? Зачем? Я не очень понимаю, зачем? Они же и между собой дерутся, и Россию постоянно обвиняют, потом опять между собой дерутся. Кто-то в этой мутной воде, даже не рыбку, краба словит сейчас.
Ну, что-нибудь словит. А может, не краб, может, пиранью какую-то сложит. Я замечу, что в прошлом веке две мировые войны организовали ведущие мировые и, безо всякого сомнения, наиболее демократичные державы.
Заработать кое-кто хотел, да? Правильно же?
Естественно. Нет, они решали свои собственные задачи, которые не решаются мирным путем. Они решаются только военным путем. Но тут серьезное отличие. Тогда ядерного оружия не было, а теперь оно есть. И что? И как вы хотите вот эти вот свои проблемы решать? Никак. От этого шизофрения, непонятно куда бежать, за что хвататься, выглядит все, мягко говоря, странно. Ну, примерно как закрытие ядерных электростанций в ФРГ, а вместо них давайте поставим ветряков, и нам будет хорошо. Не будет вам хорошо.
Давайте, Дмитрий.
Экономика ваша полетит в тартарары.
Нет. Вот, понимаете, у меня не получается заочно спорить с Песковым сейчас, зато у меня получится с другим Дмитрием сейчас спорить не заочно. Понимаете? Вот вы говорите, нет. Заработать. А я вам говорю, заработать. Они почему закрывают ядерные атомные электростанции? Да? Потому что кто-то выпускает вот эти самые ветряки, которые будут устанавливаться по всей Европе, которые Европе вообще не очень-то и нужны в таком огромном количестве. Ну, представьте, сколько надо ветряков, чтобы заменить одну атомную электростанцию, да? Ну, кто-то на этом зарабатывает. Надо посмотреть, кто ветряки выпускает.
Но это нестабильный бизнес.
Потом придумать что-нибудь другое.
Ну, так это еще придумать.
Это не кто-то зарабатывает, это кто-то уничтожает конкурентов. Конкретно Соединенные Штаты, которым объединенный Евросоюз вообще не нужен. Его надо расколоть, развалить. Каким способом? Это уже на выбор. А давайте вам, вы же там за мир, дружбу и жвачку, давайте мы вам 1 000 000 мигрантов завезем. Давайте, говорят безропотные каковцы европейцы. А давайте ядерную энергетику вам отменим. Давай, вот организуем партию зеленых, которая за все хорошее против всего плохого. Давайте, каковцы, говорят немцы. Так а результат-то где? Покажите, какое счастье от закрытия ядерных электростанций и открытия этих ветряков.
Никакого. А виновата, как Таня сказала, а виновата Россия
угадайте,
в результате.
Точно,
она, да.
Вот. Слушайте, очень странная ситуация. Без вас и Татьяны не могу в ней разобраться.
Ну, давай поможем, давай.
Китайская Народная Республика сделала США представление из-за решения американской стороны о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине. Ну, то есть так. Вашингтон сказал, Псаки вчера выступила, ты помнишь, да, Псаки вышла с утра пораньше и сказала, официальных представителей Соединенных Штатов Америки на Олимпиаде в Пекине не будет, потому что, и там дальше сильно не важно, что она там дальше сказала, да? То есть,
не будет повод, точка.
Да, повод-то повод можно найдем. Найти, да. По поводу Синьцзян-Уйгурского автономного района, конечно же, она говорила. И вообще про права человека, как вы сказали, против всего плохого за все хорошее, и поэтому не поедут американские официальные лица в Пекин. Пекин, вот я-то думал, что ему наплевать, а он расстроился. Он говорит, Китай выражает свое резкое недовольство и решительно выступает против. Мы уже сделали США строгое представление, а также примем решительные контрмеры. Дмитрий, Пекин может какие-то решительные контрмеры вот в данном направлении сделать? Ну что, китайцы не поедут в Вашингтон или что? Ну чем может ответить Пекин?
Ну, на мой взгляд, главное, что, если я правильно понимаю, то спортсмены-то американские в Пекин поедут.
Да, конечно. Да все
ну,
будет
если
обычно.
Поедут спортсмены, то вот эти вот дурацкие кривляния наши дипломаты не поедут. Ну, что вы тут изображаете? Это примерно то же самое, как президент Трамп отправил какой-то кусок флота к берегам Северной Кореи. Ну, приплыли, ну, Ким Чен Ын поугарал там на берегу, посмеялся, показал им филейные части, пустил очередную баллистическую ракету через Японию, которую они своими комплексами «Патриот» достать не могут, и на этом закончилось. Ну, а тут что? Ну, не приедете вы, и что? Что сказать-то хотели?
Подождите, права нарушаются. Вот вообще у меня, по-моему, дежавю слегка, потому что где-то месяц назад такое сообщение о том, что американские высокопоставленные чиновники во главе с президентом и главой Белого дома не поедут на Олимпиаду. Не помню, какая
может
тогда называлась
принято.
Причина.
Может быть, принято.
Но потом же было какое-то сообщение, у Байдена тогда спросили, действительно ли так, и он что-то невнятно ответил. Ну, то есть, ни да, ни нет, ответ был не очень понятен. Здесь, видимо, это продолжение этой истории уже точно решили. И тогда еще было сообщение о том, что они не поедут, дипломатии не поедет, первые лица не поедут. Но вредить карьере нашим спортсменам мы не хотим. А вот как вы думаете, Дмитрий, а действительно это как-то скажется на репутации и возможностях на победу, шансов на победу у американских спортсменов?
Да, я думаю, что нет.
То есть, может, ему вообще легче будет.
Все-таки Олимпийские игры, да, там уж как-то это не очень
принято. Где Олимпийские игры, там и политика в любом случае.
Само собой. Но мне это напоминает, вы знаете, вот собирается хозяин, кого-то приглашает гостей, а один из гостей ему сообщает хозяину, ты знаешь... Моя жена считает, что твоя жена дура, и поэтому она по приглашению не придет. А я приду, говорит он в гости. Какой он ждет ответ, я не знаю. Ну, наверное, можно по физиономии схлопотать за такие дела. Но если люди воспитанные, наверное, это без ответа не останется. Как-то неловко за этим даже наблюдать.
Ой, какая вот хорошая ассоциация. А давайте так. Да, а он может сказать, но... вот этот вот хозяин, Дмитрий, может сказать... Ну, если твоя жена считает, что моя жена дура, то ты тоже сюда не приходи. То есть, в переводе на ситуацию с Олимпийскими играми, может Пекин сказать, знаете, тогда и не присылайте своих спортсменов, раз вы такие умные.
Ну, спортсмены не виноваты в том, что дипломаты ведут себя как идиоты. Не виноваты, да. Поэтому, вы же понимаете, там, почему поедут спортсмены... То есть, как мне кажется, речь в первую очередь про деньги. Постольку-поскольку права на трансляции проданы за какие-то дикие бабки, то если американцы не приедут, внутри Америки транслировать нечего, и, значит, будет нанесен материальный ущерб. Поэтому не-не-не-не-не. Вот здесь вы повыступайте, а спортсмены пусть едут. Ну, глупость же получается откровенная.
Угу. А позвольте добавить по последним сообщениям, все равно так или иначе про Путина и Байдена мы будем говорить.
Про Путина и Байдена, я думал, уже едут опять.
Нет, Путин с улыбкой поприветствовал Байдена в начале онлайн-саммита. Нет рукопожатия, но улыбка есть. Вот о чем пишут сейчас средства массовой
информации. Такой цинизм. Владимир Владимирович улыбнулся. Видимо, унизить хотел этого Байдена. Да?
Кстати говоря, наши зрители спорят здесь, уснет Байден или нет.
Они
во
же
время
пари делают. Пари, ну, ставки, тут ставки. Пари заключают да. смысл, да? Да нет, на самом деле, мне кажется, вот серьезный вопрос. Вот Татьяна, Дмитрий, серьезный. Столько внимания, понимаете, каким-то...
Жестом?
Таким, на мой взгляд, ну, я недалекий человек, на мой взгляд, мелочам. Вот какой-то репортаж был, там встречался Путин с кем-то из лидеров, говорит, и тут они поприветствовали друг друга рукопожатием, а после этого Владимир Путин снял пиджак, и они пошли дальше. Я такой думаю, зачем я часть своей жизни на это потратил? Зачем он мне рассказывает про пиджак? Ну, то есть не вместо того, чтобы рассказать, а что, о чем договорились. Вот так же здесь, понимаешь? Надо что-то написать. Путин поприветствовал улыбкой.
Ну, если ничего не происходит, а говорить о чем-то надо, но про улыбку поговорят, да. Надо делать скидку.
Жень, ты же журналист, ты прекрасно знаешь. Надо... Нет новостей, а надо что-то написать. Нет,
я молчу. Я молчу. Молчание золото, ну вы что? Сейчас нам придется молчать целых 3,5 минуты, друзья, потому что выпуск новостей в эфире радио «Спутник». А после этого мы вернемся, потому что я же обещал поговорить про омикрон-штамм и про то, что один из известных иммунологов сказал, что пандемия скоро закончится. Вот интересно, на чем основано его вот это, вот этот прогноз. Вернемся через 3,5 минуты.
Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи. Как ожидается, президенты России и США обсудят самый широкий круг вопросов, в том числе Украину и продвижение НАТО к российским границам. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не ожидают никаких прорывов от этой беседы. По его словам, это рабочий разговор в очень сложный период, когда эскалация напряженности в Европе зашкаливает. Операция девочки, раненой при стрельбе на юго-востоке Москвы, была непростой. Сейчас ребенок просыпается, его выпишут к концу недели, сообщил главврач Морозовской больницы. Трагедия произошла сегодня днем в МФЦ «Рязанский». Мужчина из пистолета начал стрелять по находившимся в здании. 2 человека погибли, администраторы и охранники, еще 4 ранены. Среди них девочка 10 лет. Убийца задержан. На допросе бывший подполковник не смог объяснить мотивы. Он говорит про всемирный заговор. Злоумышленник будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу. Белоруссия со следующего года вводит продовольственное эмбарго в ответ на санкции Запада. Мера коснется широкого перечня товаров, сообщили в белорусском правительстве. Отмечается, что только за 10 месяцев этого года республика импортировала из стран, поддержавших санкции, продуктов на 530 с лишним миллионов долларов. Акция протеста проходит в эти минуты у здания парламента Армении. Стихийная демонстрация началась после сообщения о нападении на оппозиционеров, передает РИА Новости. Ранее помощница вице-спикера от фракции Армения Ишхана Сагателяна рассказала журналистам, что депутаты от правящего гражданского договора напали на 3 помощников оппозиционных парламентариев. Вакцина против омикрон-штамма будет готова к марту. Пока специалисты не до конца понимают характеристики нового варианта коронавируса, рассказал глава фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла. По его словам, рабочая гипотеза пока состоит в том, что штамм передается быстрее, но вызывает менее тяжелое течение болезни. Бизнесмен спрогнозировал, что счет случаев омикрон-штамма, который пока единичен, в ближайшие недели в мире пойдет на миллионы. Австралийка Эшли Барти признана журналистами лучшей теннисисткой года. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Продолжаем?
Продолжаем.
Не включайте нам больше новости, потому что мы за эти 3 минуты чуть не поругались из-за задержанного за стрельбу в столичном МФЦ. Вот не включайте нам больше, да? Нам 3 минут хватило.
Я молчу, видишь, чтобы с тобой не продолжать ругаться.
На самом деле, вообще непонятно, что сейчас произошло в российской столице. Задержанный за стрельбу в московском многофункциональном центре на юго-востоке огромного города не может объяснить, что это вдруг он стал стрелять в МФЦ. Я вчера был в МФЦ другого района, да, на севере города. Там народу как...
Очень много.
Как в метро в час пик. Вот, то есть там вот, если он выстрелил куда-то, я понимаю, почему столько раненых. Да? Среди них 3 человека ранены. Среди них 10-летняя девочка. Ей уже сделали операцию в Морозовской больнице.
Была разная информация.
4. 2 человека погибли. 2 человека погибли в мирное время в российской столице из-за человека, который не может объяснить мотивы.
И который при этом заранее спланировал нападение. Пишут об этом.
Пишут об этом со ссылкой, да?
Да, со ссылкой на источники и так далее.
А он говорит про коронавирус и всемирный заговор. И уже, Дмитрий, появилось, конечно же, очень много комментариев, в том числе из парламента. Говорят, надо запретить там оружие, надо кому-то...
Свободную продажу травматического оружия.
А я думаю, Дмитрий, а это, видите, мне кажется, вообще не решит проблему. По-моему, ну вот какой-то невменяемый человек.
Почему невменяемый? Обыкновенный человек, очень даже вменяемый. Возможно, он оружие-то покупал в соответствии с действующим законодательством. У него справка есть из психдиспансера, что он психически здоров. И он психически здоров. Зачем вы слушаете журналистов? Вот только что вы говорили про то, что там улыбается, и про это надо говорить. А зачем вы слушаете журналистов? Там что, уже следствие прошло? Результаты следствия представлены в суд? Нет. Какой смысл, кого он не знает?
Давайте не будем никого слушать, давайте между собой подумаем.
Давайте меня послушаем.
Конечно,
да, я вам расскажу, как это происходит. Вот пришел гражданин, ему сказали надеть маску. Он выразил свое недовольство, вернулся домой за пистолетом, или он у него был с собой, пришел обратно в маске и начал убивать людей за то, что ему сделали замечание. Нормален ли он? Ну, я вам как некоторым образом... Я когда-то служил и в чине старшего уполномоченного уволился. Да, вот он обиду пришел вымещать. На ком? На том, кто, с кем он ругался? Нет. Он начал стрелять по беззащитным гражданам. Он 2 убил. Это убийца. Они не погибли. Он их убил. И это убийца. Стрелял в малолетнюю девочку, не говоря уже там про взрослых. Ну, разбираться с этим должно следствие. Немедленно там запретить какую-то продажу чего-то там. Я согласен, что каждый такой случай получает чудовищный резонанс в обществе. Но на руках у граждан находятся миллионы стволов охотничьего оружия, например, миллионы, безо всяких преувеличений. Часто ли мы слышим, что подобное происходит? А вот, например, автомобили, за рулем которых, ну, многие из нас каждый день сидят. Вот 10 тысяч человек ежегодно отправляют в могилы эти самые автомобили. Отчего не поднимают вопрос о том, что надо запретить все автомобили, если это вот абсолютно несоответствующие человеческие жертвы? Отчего ж не поднимается вопрос о том, что автомобили надо запретить? 10 тысяч человек гибнет, и еще там 190 отправляется с различными травмами в больнице. Ну, что за глупость? Ну...
Дмитрий, а есть тогда вот выход из этой ситуации, чтобы люди перестали приходить в общественные места с оружием?
Можно я дополню ваш вопрос, Татьяна?
Пожалуйста.
Так вот, не зря ж я упомянул, что накануне это был в МФЦ. Друзья мои, там рамки стоят, рамки, вот так вот. А он как туда вообще зашел? Он не должен был туда попасть. Или зачем тогда эти рамки там ставить? Зачем они потратили тогда миллионы рублей на то, чтобы во всех МФЦ стояли рамки? Если они вообще не спасают? Я не очень понимаю. А вот Татьяна спрашивает, Дмитрий, есть ли возможность как-то остановить?
Ну, тут опять-таки вопрос. А скольких граждан выявили на подходе? Есть ли статистика относительно того, сколько пыталось войти с оружием, а их задержали, не пропустили? Если такой статистики нет, то из одного случая это неправильно делать такие выводы,
вот
что рамки ни к чему.
А вот мне режиссер подсказывает, что не во всех еще и рамки стоят. Это я по своему...
Ну, тоже. Да. Так это же дорого, вы же понимаете. Плюс одно одну рамку саму по себе ставить бессмысленно. Там должны сидеть люди. Люди должны работать посменно. То есть, там сутки через двое, сутки через трое. Я не знаю, как у них это организовано. Это дикие деньги. Просто дикие.
А просто...
То есть, вот она рамка,
мало
вот они
того,
люди
что дикие
с зарплатами.
Деньги, так это путь в тупик. Мы вот с Таней уже это обсуждали.
Ну, как сказать?
А я
с
вам
вами
скажу,
не соглашусь.
Как? А зря не согласитесь. Смотрите, ну тогда надо... Давайте везде поставим тогда охранников. В ТЦ поставим охранников.
Так они, которые... так они везде и стоят.
Да не, ну таких, которые чуть что будут разоружать. Не вот этих, на которых написано охрана. Это не охранники, это просто люди в черном.
И если граждане... Ну, я в этом соглашусь. Но, тем не менее, негодяя-то задержали. Прямо
задержал-то
там.
Полицейский.
Вместе с пистолетом, неважно, задержали.
Так, молодец, и полицейский.
Это, да, это
кстати,
ключевое,
и мы должны были еще сказать, что, да, как ругать полицию, так у нас быстро все. А как этот человек в форме задержал вообще-то человека?
Надо сказать ему спасибо.
Да, ему надо сказать, что... А давайте-ка мы посмотрим, что вообще-то есть полицейские, которые вот еще и занимаются, вот, пожалуйста, охраной.
Непосредственно порядка, да, своими обязанностями.
Представляешь, обезоружить вот этого убийцу, который только что в тебя стрелял. Я не знаю,
жизнь можно... гораздо сложнее. Вы же помните, наверное, случай во Франции, когда некий негодяй, оседлав грузовик, врезался в огромную толпу и задавил, по-моему, чуть ли не 80 человек на огромном грузовике, заехав в толпу. Ну, хорошо, вот у этого есть пистолет, он пошел стрелять. Другой возьмет нож, как в Израиле, и набросится на людей на автобусной остановке. Третий сядет в грузовик и начнет давить людей. Как от этого предостеречь? Как? Я скажу вам страшное, уголовным кодексом, ну, так сказать, если утрировать, ну, уголовным кодексом тысячи лет законы у нас работают. И как это влияет на то, что люди перестали убивать друг друга? Нет, не влияет. Воспитывать их надо, успокаивать как-то. А поскольку обстановка кругом вот какая-то, я не знаю, нагнетается шизофрения постоянно, ну, вот так она... проявляется в гражданах.
Едет крыша у людей. По поводу... Ну да, он же как раз Маска, да, и он кричал про
коронавирус.
Да. Вот, ну а что? А я не могу с вами не поговорить про коронавирус. Я, во-первых, обещал всем рассказать, да, что иммунолог Жемчугов говорит, что на спад идет пандемия, потому что омикрон, он всех заразит, но он вообще слабенький по сравнению с Дельтой и по сравнению со всеми остальными. Просто все тихонечко себе переболеют, а сам по себе вирус, ему придают какой-то такой значение, человек вот он думать умеет, понимаешь? Сам по себе вирус, ему не выгодно, чтобы люди умирали, ему выгодно, чтобы люди жили, а он в них жил. Вот так вот. И говорит, что с этим штаммом омикрон пандемия скоро пойдет на спад. Говорит, завершается. Ну, еще и слово «вакцинация» в этом году упоминалось в русскоязычных социальных медиа в 33,5 миллионах сообщений. Говорят, что это слово 21 года. Согласитесь с таким?
Ну, в общем, да, я поскольку, можно сказать, живу в интернетах, непрерывно это наблюдаю, ну, да, всех этих ваксеров, антиваксеров, все эти схватки, люди там уже перессорились, которые там десятилетиями дружили, а я вакцинируюсь, ах ты дурак, а я не вакцинируюсь, это насилие надо мной, хочу, не хочу, бред сумасшедшего какой-то, то есть это, и там ведь тоже до стрельбы дойдет в определенный момент. Страшно слушать, что
у людей. Не, не надо до стрельбы, не надо.
Ну, мы-то что, мы их не провоцируем.
Смотрите, премия «Топ-блог» создана в России для определения лучших создателей социально значимого интернет-контента.
Ну, а на кто определять будет?
На основе президентской платформы «Россия. Страна возможностей» Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы, русская медиагруппа запустили премию «Топ-блог». Но говорят, что определять будут сами пользователи. Вот за кого пользователи проголосуют. И говорят, дело не в том, сколько у вас просмотров, а в том, насколько вы социально значимы.
Ой.
Да. Ну что вы?
По-моему,
что
это был это главный комментарий.
Да, сарказм такой. Я услышал,
ну, как?
Сарказм.
Ну, если определять будут пользователи, то да. Пользователи, это называется вкусовщина. Вот мне нравится, и я считаю, что это хорошо. По каким причинам это вообще дело десятое? Мне нравится. Так а зачем спрашивать пользователей? Заходим в YouTube и сверху десятку отсчитываем по количеству подписчиков или по количеству просмотров, если какой-то конкретный ролик.
Они не все, ну, социально вот значимые. Там может быть реклама парфюма, который нравится Татьяне Ладяевой, понимаете? Вот, а реклама парфюма – это
может быть.
Не социально.
Больше, а как вам кажется, больше вот... вам скажу, а могут быть еще вложены деньги в раскрутку конкретного персонажа или в раскрутку да. конкретного ролика. У нас есть некоторые ролики, не будем тыкать пальцем, которые посмотрели 100 миллионов раз. Столько народу смотрящего нет на территории Российской Федерации, русскоговорящих, чтобы они его смотрели.
А вы но как это вообще, тоже, наверное, к таким значимо. Премиям? А вот сказали бы, Дмитрий Пучков, Гоблин, мы вам вручаем премию за социально значимый контент. Ну, вам было бы приятно, ну, скажите. Или, в принципе, вы понимаете, слушай, ну, какая премия?
Зачем пусть она мне вручают, нужна?
Пусть вручают. А что, вопрос, а что от этой премии меняется? Ну, вот это вот признание, так сказать, а что от этой премии меняется?
Я лауреат социально значимой премии. Будете ходить и говорить.
Я это не так. Произвожу социально значимый контент. В эфире «Радио Спутник», кстати говоря. Почему бы нет?
В подкасте.
В
подкасте «Радио Спутник». Дмитрий, как всегда с вами... Интересно
спасибо
и приятно.
Большое.
Спасибо большое вам за беседу. Дмитрий Пучков, переводчик, автор телеграм-канала «Тупчок Гоблина», был на прямой связи со студией «Радио Спутник». И этот эфир мы провели для вас вместе с Татьяной Ладяевой.
У меня каждый день болит голова.
В глазах.